А что касается погоды, вот через окно в студии я вижу, что идет сильный-сильный дождь в Москве. Это полностью соответствует прогнозам синоптиков. С утра тут как раз они и обещали дождь в Москве. А потом ситуация выправится, станет уже сухо, хотя будет достаточно облачно. Температура днем будет в Москве 26-28, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность 55%, ветер восточный 2-5 метров в секунду. И в ближайшие дни вроде никаких осадков не планируется в столице. Ну, а что касается Санкт-Петербурга, то там сегодня должно быть все сухо и солнечно. 21-23 температура воздуха, 766 миллиметров ртутного столба давления, 35% влажность воздуха, ветер юго-восточный 2-5 метров в секунду. Ну и вообще на европейской территории России, вот за исключением небольшого скопления облачности в Москве и в районе Ярославля, а также вот дожди на севере, в Мурманске и Кандалаше, а в остальном все достаточно светло, сухо и тепло, так что лето продолжается. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайший час, как всегда, много разных тем ждут вас. В частности, поговорим о деле мэра Архангельска Донского, о том, что делают археологи в Кремле, о том, грозит ли новый дефолт России. Вот, кстати говоря, эта тема у нас такая... Одна из основных в этой программе, на случай, если вчера вы там, находясь на даче или где, упустили такую важную годовщину, как девятилетие кризиса 98-го года и вот этого самого дефолта, вот мы как раз об этом сегодня тоже поговорим. Ну и вопрос, который сформулирован, то есть который мы вам задаем, сформулирован сегодня так. Боитесь ли вы повторения дефолта 98-го года? Как всегда, на пейджер шлите нам ваши ответы 9614-3. Ну и можно смс-сообщение посылать с мобильных телефонов на номер +7 903 743 2801. Ну, о дефолте чуть позже, пока к другим темам обратимся. Сегодня в Архангельске продолжится рассмотрение уголовного дела мэра города Александра Донского, который находится в следственном изоляторе. Правда, судя по тому, что узнаете вы сейчас от нашего корреспондента в Архангельске Игоря Ключникова, не очень-то все это расследование продвигается.
Мэр Архангельска Александр Донской по-прежнему находится в следственном изоляторе. Со дня ареста начальника прошло 2 недели. Но рассмотрение уголовного дела мэра пока ощутимо не сдвинулось. У Донского гипертония. По сообщению пресс-службы мэрии, давление градоначальника временами составляет 200 на 100. На больничном находятся и все 3 адвоката градоначальника. Слушания о фальшивом дипломе и незаконной предпринимательской деятельности затягиваются. Наблюдатели уже констатируют, скорее всего, Александр Донской не сможет принять участие в выборах президента, чего мэр так страстно желал, говорит архангельский политолог Андрей Мурашов.
Есть некое как бы подозрение, ощущение вот абсурдности ситуации. А с другой стороны, ведь на тот момент, когда в конце октября, в начале ноября, когда Донской заявил о своем выдвижении президента, это было чистой воды пиаром, не более того. Да? И я помню пресс-конференцию, на которой он сказал, что, ну, очевидно, нужно было идти другим путем.
Напомню, свое уголовное дело и преследование прокуратуры Александр Донской связывает с личностью губернатора Архангельской области Николаем Киселевым. Месяц назад сайт мэрии публиковал видео, где человек, похожий на губернатора, фасует пачки долларов по бумажным конвертам с помощью 2 карандашей. По скандальной пленке дала заключение прокуратуры области, цитирую, «пленка с возбуждение уголовного дела отказать». Конец цитаты. Кто именно на пленке, губернатор или нет, когда была сделана запись и что за деньги присутствуют в кадре, в прокуратуре не пояснили. Депутат Архангельского областного собрания Илья Азовский считает, что все вполне логично.
Осужден Киселев не будет, потому что в том, что опубликовано в этой пленке, нет состава преступления. Нет. Есть признаки аморального поведения, вернее, даже не признаки, а это кричащее аморальное поведение губернатора. Как политик он мертв для меня. Но как человек, как гражданин, он, судя по этой пленке, не совершил преступления.
Стоит отметить, Александр Донской от должности мэра не отстранен и по мере сил продолжает руководить администрацией Архангельска из камеры следственного изолятора. Через адвоката Донской подписал несколько скандальных документов, уволил своего заместителя по городскому хозяйству и назначил на его место бывшего руководителя сети продовольственных магазинов Архангельска Светлану Татьянину. Это назначение вызвало волну неудовольствия со стороны городского совета депутатов и общественности. Дело в том, что до отопительного сезона в Архангельске остался всего месяц. Прокуратурой подготовка города к зиме признана неудовлетворительной, а компетенция в сфере ЖКХ протеже мэра Татьяниной под очень большим сомнением. Игорь Ключников для Радио Свобода, Архангельск.
Пока вы слушали репортаж из Архангельска, ко мне в студии присоединилась Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Олег.
И, естественно, вы понимаете, что сейчас мы узнаем о том, что пишут газеты. Валерия, насколько я понимаю, Россия теперь, после того, как уже там на дне Северного Ледовитого океана все свои территории установила, теперь занялась небесами, да?
Совершенно верно. Новость, правда, не очень свежая, но тем не менее. Известия пишут. С 17 августа Россия возобновила боевое дежурство своей стратегической авиации в отдаленных районах мира. Об этом заявил президент Владимир Путин после учений Шанхайской организации сотрудничества. Полеты были прекращены в 92-м году, напоминает издание. Возобновление полетов через 15 лет – знаковое событие не только для России, но и для всего мира. Шаг за шагом. Москва не только доказывает способность отстоять свой суверенитет, но и возвращает свои геополитические позиции. Центральная публикация на первой полосе издания заглавлена «Русские летят». Это также стало темой дня в газете «Газета». Публикация озаглавлена «Стратегия бомбардировщиков». И говорится в ней о том, что с учетом заявлений главкома военно-морского флота Владимира Масорина о необходимости восстановить присутствие российского флота в Средиземном море, можно говорить, что Россия намерена вернуться в мировой океан и воздушное пространство. Ну и продолжает тему «Независимая газета». Это также центральная публикация. Публикация, первая полоса, заголовок «Бомбардировщики залетели в большую политику». Ту-160 и Ту-95М3 демонстрируют возвращение России на международную арену. Тут издание пишет о том же, о чем и предыдущие два, процитированные мною. Однако, вот тут вот новое. Реакция Запада, по мнению независимой, на этот шаг оказалась удивительно слабой. Ну и продолжая военно-воздушную тематику, есть еще несколько публикаций, касающихся Рособоронэкспорта, но, по-моему, сейчас у меня уже не хватает времени о том, чтобы об этом рассказать.
Ну, впереди у нас еще полтора часа эфира, так что мы успеем осветить все темы. Ну а что касается этой, главный вывод, по-моему, можно сделать, что все хорошо в стране с топливом авиационным.
Совершенно верно. Вот об этом. Это да. Мы вот, поговорим поподробнее.
Ну, прекрасно. Ждем Валерию Шабаеву вновь к нам в студию через полчаса. Ну, а сейчас в Москве 19:15. Это значит, что пришла пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Под Петербургом обнаружены два склада с боеприпасами. В Кабуле в результате спецоперации полиции освобождена германская заложница. Мощный ураган Дин, бушующий в Карибском море, достиг Ямайки. На юге Перу, пострадавшего от землетрясения, в минувшую среду прекращены спасательные работы. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Ну, а я должен вам напомнить, что в 10:07 по московскому времени сегодня у вас есть последний шанс услышать в повторе программу «Прессинг», нашу воскресную спортивную программу, где мы подводим итоги спортивной недели. Ну, обстоятельный разговор о российском водном поло вас ждет. Рассказ о теннисных турнирах «Челленджер», о том, как ведут себя украинские футбольные клубы на трансферном рынке, естественно, экономика большого спорта, наша постоянная тема. Ну, в общем, как всегда, много всего интересного и разнообразного. 10:07 по московскому времени. Программа «Прессинг» в эфире «Радио Свобода». Ну и сейчас, естественно, о новостях спорта поговорим. Много футбольных событий в России и мире. Ну, в общем, можно уже считать, что сезон начался. Что касается российского чемпионата, то тут уже 21-й тур позади. Вчера он завершился 4 матчами. Московский «Спартак» выиграл у «Кубани» 4-0. «Локомотив» взял верх над Москвой 2-1. С таким же счетом «Зенит» выиграл у «Томи». И ничья в матче «Ростов-Рубин» 1-1. В лидирующей группе положение таково. У «Спартака» 42 очка, у «Зенита» 37. По 33 имеют «Динамо» и «Москва». 31 очко у «ЦСКА». А вот в двух европейских странах определились вчера обладатели футбольных суперкубков. В Италии гол Даниэле де Росси, забитый с пенальти на 78-й минуте, принес Роме победу над Интером 1-0. А в Испании, где трофей разыгрывается из двух матчей, Севилья, ранее победившая мадридский Реал на своем поле 1-0, оказалась сильнее и в гостях 5-3. Ну, понятно, по сумме двух матчей тоже, естественно, выиграла этот трофей. В результате он оказался пятым за последние 15 месяцев для Севильи, которая выиграла два кубка УЕФА подряд, Суперкубок Европы, Кубок Испании, ну и вот теперь Суперкубок Испании. Отправляемся дальше в Германию. Там после двух туров без потерь идут две команды. Это Бавария и Гамбург. В субботу Бавария разгромила в Бремене местный Вердер 4-0, а Гамбург вчера взял верх над леверкузенским Байером 1-0. В Англии сыграны уже три тура, и с 9 очками, единственной командой, пока не потерявшей ни одного очка, остается Манчестер Сити. Вот вчера он выиграл у Манчестер Юнайтед в таком знаменитом манчестерском дерби 1-0. Ну, еще два матча состоялись вчера. Они оба завершились в ничью со счетом 1-1. Блэкберн играл с Арсеналом, а Ливерпуль с Челси. Ну, и Челси является на данный момент ближайшим преследователем Манчестер Сити. У лондонского клуба 7 очков. Потенциально Арсенал и Ливерпуль тоже имеют по 7, поскольку только 2 матча провели и 4 очка сейчас у них в активе. Ну и Манчестер Юнайтед выступает крайне неудачно. После 3 встреч лишь 2 очка. У него так слабо никогда еще в чемпионатах Англии действующий чемпион не стартовал. Ну а сам Манчестер Юнайтед 15 лет так неудачно не стартовал. Ну, в общем, это все о футболе. Но, естественно, футболом не исчерпывается спортивная жизнь. 2 теннисных крупных турнира завершились в Северной Америке вчера. И победили в них первые ракетки мира. Соответственно, у мужчин, это, как вы понимаете, швейцарец Роджер Федерер. Игрался мужской турнир в Цинциннати, это США. И в финале Федерер взял верх над американцем Джеймсом Блейком 6-1, 6-4. И завоевал таким образом 50-й титул в карьере. Ну, а у женщин сильнейшая теннисистка мира, это бельгийка Жюстин Анен. Она уже 6-й турнир в этом году выиграла, победив в финале состязаний в Торонто, это Канада, Елену Янкович из Сербии 7-6, 7-5. Надо заметить, что Анен довольно долго не выступала, потому что вот этот турнир в Торонто стал для нее первым после проигрыша в полуфинале Уимблдона. Ну, и в заключение о волейболе, скажем, завершился 3-й раунд мирового гран-при для женских сборных. 3 турнира проходили в Японии, Китае и на Тайване. Вот по итогам этих турниров была сформирована 6 команд, которые уже будут бороться непосредственно за трофей в финальном раунде. Команды эти: Польша, Италия, Бразилия, Россия, Нидерланды и Китай. Вот они сыграют в финале Гран-при. Пройдет финальный турнир с 22 по 26 августа в китайском городе Нингбо. Ну а через час мы разговор о спорте продолжим. Теперь вновь перейдем от спорта к политике. Ну, мы регулярно знакомим вас с тем, что пишут в интернете. И не зря, потому что вот многие вещи можно только во всемирной паутине и прочитать. Ну, или, по крайней мере, там их можно обнаружить раньше, чем в обычных изданиях. Что, скажем, касается и статьи министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которую обнаружил в интернете Данила Гальперович.
На сайте журнала «Россия в глобальной политике» размещен анонс следующего номера этого издания. Оказывается, многострадальная статья министра иностранных дел России Сергея Лаврова под названием «Сдерживание России. Назад в будущее» будет там напечатана. Многострадальная, потому что в американском Foreign Affairs ее так и не напечатали, хотя вроде собирались, и российский МИД вывесил произведение своего начальника на своем же официальном сайте. После этого статью комментировали многие, отмечая самые сочные ее абзацы, а теперь размышления министра Лаврова о том, почему Запад не находит общего языка с Россией, можно будет увидеть и в бумажной копии. Лавров, проработавший долгое время в Соединенных Штатах, сейчас, по мнению многих наблюдателей, является одним из наиболее очевидных так называемых «государственников». Этого министр не скрывает и в своей статье.
Россия начала проводить национальную внешнюю политику. И в этом действительно огромное отличие от того идеологически мотивированного интернационализма, который лежал в основе внешней политики Советского Союза. Многосторонняя дипломатия с опорой на международное право становится универсальным средством регулирования отношений на глобальном и региональном уровнях.
Множество размышлений в статье Сергея Лаврова посвящены тому, что Запад незаслуженно обижает Россию, критикуя ее по различным, как считает министр, надуманным поводам. Для главы МИДа России очевидно, что общество сытых в России должно появиться раньше, чем общество свободных.
В конечном счете, более зрелая демократия, включая развитое гражданское общество и структурированную партийную систему, станет естественным следствием более высокого уровня социально-экономического развития. Имею в виду, прежде всего, формирование значительного среднего класса, который не может появиться в стране в одночасье. В одночасье могут возникать только олигархи, как это было у нас в начале 90-х годов прошлого века, но то время безвозвратно ушло.
Но еще больше, чем становление демократического общества в самой России и недопущение возврата олигархов, Сергея Лаврова волнует однополярность мира. Географы до сих пор не могут дать точное определение этому термину, но для российского министра суть его ясна, иначе не было бы отдельной части статьи об отношениях Москвы и Вашингтона. При этом Сергей Лавров утверждает, что знает мнение по этому поводу самого Господа Бога.
Однополярность, если на то пошло, является покушением на прерогативы Всевышнего. Новая система международных отношений – это не анархия или беспорядочное броуновское движение. Наличие в глобальной политике более двух ведущих игроков диктует необходимость коллективного лидерства как средство гибкого регулирования международных отношений. Это требует умения приводить к общему знаменателю многообразные интересы партнеров, действовать в согласии с другими ведущими государствами.
Историк религии Борис Фаликов говорит, что в упоминании имени Господа политиками нет ничего уникального.
Мне кажется, что в нашей политике в последнее время довольно часто многие видные государственные деятели стали с поводом и без повода ссылаться на какие-то религиозные вещи. В принципе, в этом, может быть, нет ничего и дурного, поскольку в политической риторике в наше время не только, так сказать, наши государственные мужи ссылаются на Господа Бога. Достаточно послушать некоторые речи президента Буша-младшего, и мы в этом убедимся.
Однако, напоминает историк, советские или бывшие советские люди вряд ли знают, о чем говорят.
Вряд ли наши государственные деятели отдают себе отчет в том, что они говорят, упоминая те или иные, так сказать, религиозные риторические приемы. Мне кажется, что просто следовало им немножко поднабраться грамоты в этом направлении, и тогда, может быть, их риторика будет более успешной.
Впрочем, в статье Сергея Лаврова есть всего понемногу. Фразы из советского официозного языка, ссылки на западных политиков и экспертов, цитаты русских писателей и поэтов. Есть и ссылка на волю Божью, на всякий случай. Рубрика «Политика онлайн», Данила Гальперович.
Что же будет с КПРФ? Вот этот вопрос и не случайно задавался в программе «Грани времени» Владимиром Карамурзой и его гостями. В пятницу Сергей Миронов пообещал превратить «Справедливую Россию» в левосоциалистическую партию. Ну так вот, и что же после этого будет с КПРФ? Об этом с Владимиром Карамурзой беседовали депутаты Госдумы от «Справедливой России» Олег Денисов и Олег Шейн в программе, фрагмент который мы предлагаем сейчас вашему вниманию.
Первый вопрос Олегу Денисову. Чем вы объясняете успех своей организации на прошедших региональных выборах?
Безусловно,
Безусловно, успех на региональных выборах в первую очередь был обусловлен деятельностью тех людей, которые представляли нашу партию в регионах, их энергия и их активность. И второе, на мой взгляд, это тот фактор, что идеи социальной справедливости, идеи социального государства востребованы в сегодняшнем обществе.
Аналогичный вопрос Олегу Шейну. Как проявлялась конкуренция с «Единой Россией» и идет ли борьба за симпатии региональных элит?
Ну, идет не просто борьба, идет дым коромыслом. Единственное, я бы не стал говорить про региональные элиты, потому что мы обращаемся в первую очередь не к элитам, а к обществу, к людям, к пенсионерам, к домохозяйкам, к работникам бюджетной сферы, к рабочим. Событие совершенно очевидно. Либо Россия имеет все шансы взломать монополию «Единой России» на предстоящих в декабре текущего года выборах, а «Единой России» это очень не нравится.
Игорь Бунин, генеральный директор Центра политических технологий, отмечает обострение конкуренции за симпатии элиты.
Справедливая Россия берет только периферийную часть элиты. Не аутсайдеров, естественно, но периферийную часть элиты. Но ситуация, которая сложилась, например, в Самаре, в Ставрополе, показывает, что иногда вот эта периферийная часть элиты оказывается способна войти в центр, то есть занять хорошие призовые позиции на выборах. Это достаточно крайний случай. Одновременно, поскольку вот эта периферийная элита продолжает ориентироваться на справедливую Россию, не имея возможности продвигаться в Единой России, то в этой ситуации возникает очень сильная конкурентность. Справедливая Россия обязательно будет в числе партий, которые пойдут в Государственную Думу. Я слышу такой оптимизм, который позволяет не сомневаться в прохождении 7% барьера, но это не тот оптимизм, который позволяет говорить о том, что мы на равных будем конкурировать с Единой Россией. Единая Россия по сравнению с Справедливой Россией пока по опросам некий гигант, а Справедливая Россия пока не соответствует уровню Единой России. Но в то же время можно надеяться Миронову на то, что партия перейдет 7% барьер.
Независимый депутат Думы Галина Хованская говорит о первой тройке предвыборного списка и верит в социал-демократическое будущее Справедливой России.
Миронов, безусловно, должен возглавлять этот список. Были и мне предложения в свое время, но я сохраняю статус беспартийного, поэтому меня вполне устраивает предложение идти в стройке по Москве. Одномандатником избиралась от Москвы. Сливалось несколько структур: партия жизни, пенсионеров, Родина. Сейчас там, по-моему, 6 или 7 партий. И очень хотелось бы, чтобы из вот этого объединения действительно была социал-демократическая партия представлена в Думе. Тогда это будет серьезно, тогда это будет интересно. Потому что назад в прошлое не хочется, светлое будущее, которое нам обещали когда-то. Ну и крутой либерализм – это не симпатичное мне направление. И, в общем-то, я по своему роду деятельности занималась правозащитной деятельностью в жилищной сфере, так что у меня, в принципе, идеология – это достаточно симпатичная. Более того, могу сказать, что Дронов меня поддерживает по моим законопроектам и, в общем-то, кроме благодарности, ничего не вызывает.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Итак, грядет новый политический сезон. Накануне этого сезона сегодня в программе «Время гостей» пойдет разговор об однопартийном парламенте в Казахстане, перспективах парламентаризма. Ведущая программа Анна Качкаева будет говорить с депутатом Госдумы Владимиром Рыжковым и обозревателем газеты «Новое время новостей» Аркадием Дубновым. И будет это сегодня в 19:07 по московскому времени. Ну а сейчас в Москве 19:30, пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода», новости.
В Архангельске сегодня должны состояться слушания по уголовному делу мэра города Александра Донского, обвиняемого в том числе в незаконной предпринимательской деятельности и подделке диплома. Оппозиция считает, что Донского преследуют по политическим мотивам. В городском селе Коркино Челябинской области сегодня рассматривается дело о нападении директора одного из охранных предприятий на журналистов местного телеканала. Под Петербургом обнаружены 2 склада с боеприпасами. Главная опасность заключается в том, что рядом проходит автотрасса Москва-Петербург и нефтепровод. В Казахстане оппозиция намерена протестовать итоги состоявшихся в субботу досрочных выборов в Нижнюю палату парламента. Согласно официальным предварительным данным, в парламент прошла только пропрезидентская партия «Нур-Отан», набравшая более 88% голосов. Выборы не соответствовали международным стандартам, заявили наблюдатели ОБСЕ. В Кабуле в результате спецоперации полиции освобождена германская заложница. Похитители арестованы, женщина доставлена в посольство ФРГ в Кабуле, сообщила МВД Афганистана. Причастность талибов к похищению власти исключают. Мощный ураган Дин, бушующий в Карибском море, достиг Ямайки. С острова эвакуированы все иностранные туристы. В городах объявлен комендантский час. Готовятся к удару стихии на Кубе, Каймановых островах, Мексике и на юге США. Из-за урагана американский космический корабль «Эндевр» вернется на Землю на день раньше, во вторник. В городе Писко на юге Перу, пострадавшем от катастрофического землетрясения в минувшую среду, прекращены спасательные работы. Шансов найти под развалинами живых у людей больше нет. Жертвами землетрясения в Писко стали более 300 человек.
Ну, теперь о погоде. Ураганов, таких как в Карибском море, в России, к счастью, нет. Но вот гроза не на шутку разошлась в Москве. Тем не менее, синоптики обещают, что к середине дня она закончится. Будет в Москве сухо, хотя и облачно. 26-28 температура обещается. В Санкт-Петербурге вообще не ожидается сегодня никаких осадков. Все будет солнечно и даже и облачности ты не какой не ожидается. Ближайший только в среду там дождь обещают. 21-23, вот такова температура в северной столице. Вообще на европейской территории России все довольно благоприятно, тепло, вот разве что в Мурманске, в Кандалакше, то есть на севере, вот в Иркуте тоже дождь будет. Ну а на Дальнем Востоке, в Сибири, много дождливых таких регионов, там и температура средняя пониже 10-14-15, вот так где-то. Ну и очень много дождей. Магадан, Якутск, Братск, вот Норильск. И вот там вот будут дожди. На европейской территории получше. Ну что же, в 7 часов 33 минуты московское время, вы слушаете «Время свободы». Как вам я уже говорил, мы сейчас вспоминаем, что вот вчера была годовщина кризиса 98-го года, кризиса, после которого в наш обиход вошло слово «дефолт». И как раз о том, боитесь ли вы повторения дефолта, мы сегодня вас спрашиваем. Ну, а вообще, чтобы вспомнить эти события и как-то их оценить, давайте послушаем Ольгу Вахоничеву.
Неизвестное для многих россиян до 98-го года слово «дефолт» теперь прочно ассоциируется с крупным экономическим кризисом. Коснулся он не только государственных структур и почти каждого жителя страны. По данным социологов, четверть россиян полностью утратила банковские вклады. Несмотря на серьезные потрясения, которые пережила Россия, дефолт сыграл положительную роль для развития экономики, считает сотрудник Института Егора Гайдара, экономист Ирина Ясина.
Могу сказать уверенно, что если бы не цена на нефть, а тогдашняя, то, конечно, никакого дефолта бы у нас не было, и развитие продолжалось бы достаточно мирно и поступательно. Люди пережили это тяжело. Во-первых, потому что это был первый такой постреформенный серьезный кризис, когда люди и деньги потеряли, и бизнес закрыли. И, конечно, тогда, в те дни, было очень трудно предположить, насколько оздоравливающую роль в дальнейшем сыграет этот дефолт, девальвация в экономическом развитии страны в ближайшие же годы.
Девальвация рубля, по словам Ирины Ясиной, привела к тому, что цена на нефть стала расти. Начали развиваться пищевая и легкая промышленности. Российские товары попали в список конкурентоспособных, что стали называть словом импортозамещение.
Вот на этом-то импортозамещении, например, поднялся Вимблдон, который сейчас мощная фирма, там ее бумаги котируются на Нью-Йоркской бирже. В общем, как бы все стало происходить совершенно по-другому. И сейчас мы уже можем сказать, что этот кризис нужно было бы придумать, потому что он отрегулировал такие экономические соотношения, которые в мирной жизни, такой вот обыкновенной, очень трудно было бы решениями отрегулировать. А тут вроде как хирургическая операция. Хотя она была неизбежной.
Выигрыши в момент тяжелейшего экономического кризиса оказались те, кто хранил деньги в долларах, курс которого по отношению к рублю значительно вырос, говорит Ирина Ясина.
Вообще ситуация была очень странная. Насколько мало мы знали о том, что происходит в стране. Вот я помню, я тогда работала в Центральном банке, и мы имели статистику по обменным пунктам. Какие количества рублей продавались и покупались доллары в самых бедных регионах. Знаете, я себе такого представить не могла. И в Кемеровской области, и в Тульской области, везде было одно и то же. люди несли просто миллионы рублей и обменивали их на труд.
Повторение дефолта опасаться не стоит, считает экономист, и подтверждает это фактами.
Достаточно посмотреть на наш платежный баланс и увидеть, что доходы наши велики, несмотря на то, что они снижаются вроде сейчас, потому как импорт растет очень быстро. Но такая запредельная цена на нефть, такая благоприятная конъюнктура, она, конечно, делает Россию неуязвимой в плане дефолтов любых. Другой вопрос, что там это не очень полезно для нас, потому как позволяет нам жить вот с этой вот такой средневековой структурой экономики. Вот можно сказать, что нам бы лишний раз, вот, ну не дефолт, но такой вот полудефолтик был бы не лишний, вот, чтобы встряхнул нас и заставил работать мозгами, а не только качать нефть из недр.
Это было мнение сотрудника института Егора Гайдара, экономиста Ирины Ясиной. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вот видите, экономист считает, что, по крайней мере, небольшой дефолтик бы не помешал. Ну, это если для экономики, думаю, люди считают иначе. Боитесь ли вы повторения дефолта 98-го года? Так сформулирован сегодня наш вопрос к вам. И вот как на этот вопрос прохожие на улицах Томска отвечали Мелани Бачиной.
Да не задумывалась об этом. Я на пенсии, поэтому у меня, как бы сказать, ну, стабильная, что ли, пенсия-то будет. Поэтому у меня как-то сбережений у меня нет. Поэтому меня это не очень беспокоит, и я об этом даже не думаю.
Так кто знает. Может быть, повторится. Вроде бы все идет к этому, мне так кажется, по крайней мере. А что вы видите, к чему-то к лучшему идет? Мне, например, что-то не кажется это. Стараюсь не задавать себе такие вопросы.
Вы знаете, нам бояться нечего, мы пенсионеры. У нас накоплений нет, так что нам бояться нечего. За детей, конечно, не хотелось бы, потому что детям же жить нужно дальше.
Нет, бояться, не бояться, этого, по-моему, не следует. Надо просто подозревать или, допустим, предполагать или планировать. Очень может быть, потому что мы живем в России, а в России всякое возможно. Вот, это первое. А второе, покупательская способность населения сильно возросла. Это не может продолжаться долго, потому что у нас экономика внутренняя построена таким образом, что постоянно залазит кто-нибудь в карман потребителю и выгребает всю лишнюю мелочь.
Не боюсь, я думаю, все нормально уже у нас, устаканилось все.
Ну, а вы помните, как это было?
Конечно, помню.
На вас сильно отразилось?
Нет. Работал и все.
Ну, а сейчас вам кажется, вот что способствует тому, что этого не произойдет?
Уже какая-то стабильность стала в России. Успокаивается все. Все нормально, как бы.
Не боитесь ли вы повторения дефолта 98-го года?
Прям неожиданно, я же испугалась. Ну, как бы, не знаю, наверное, уже не боимся. Чего бояться-то? От нас ничего не зависит, поэтому тут бойся, не бойся. Живем, доживем. Путин сказал, что там доска до скольки? До 190 тысяч несгораемая сумма. Поэтому, как бы, все остальное надо в других где-то местах хранить.
Ну, возможно, только после выборов президентских. Предпосылки есть. Скажем так, производство-то не увеличивается, скажу так. Все это идет по телевизору, но это все наносное. То есть я считаю, что, ну, вообще все стоит колом на самом деле.
Ну, нам это не страшит. Мы в прошлый раз его не заметили и сейчас не заметим.
Нет, пока не боюсь. Не знаю, как-то более-менее стабильно все.
А вы помните вообще, что было тогда?
Да, конечно.
Как-то на вас тогда это сильно отразилось?
Нет, у нас особенных сбережений не было, так что нет. На моих родителях, да, на них сильно сказалось.
Так, жители Томска отвечали на вопрос, не боитесь ли вы повторения дефолта 98-го года. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Новый российский патриотизм. Цикл бесед в программах «Время свободы».
Народу было вручено Богом великое сокровище.
Водка и в советское время была русская.
По 31 августа каждый будний день в программах «Время свободы» в 17.30, 20.30, полпервого ночи и в 3.30 утра по Москве. И на сайте свободанews.ру.
Как поется в известном фильме «Без воды и ни туды, и ни сюды», никто с этим не спорит, вода – это жизнь, вода – это здоровье, поэтому неудивительно, что Ольга Беклемищева, составляя очередную подборку новостей медицины, не обошла стороной тему воды.
Стокгольме завершилась 17-я Всемирная неделя воды. Шведы по-прежнему демонстрируют приверженность делу защиты окружающей среды. 16 августа король Швеции Карл Густав XVI вручил профессору Маккарти из Стэнфордширского университета США, Калифорния, премию, вручаемую людям и организациям, внесшим существенный вклад в защиту и сохранение чистой воды. Профессору Маккарти премия была вручена за изобретение реакторов на биопленках, пригодных для высокой очистки промышленных стоков и воды, загрязненной биологическими остатками. Не менее важно бороться за чистоту воздуха. Тайваньские ученые из Национального университетского колледжа здравоохранения впервые исследовали влияние загрязненного воздуха на факторы сердечно-сосудистого риска у молодых. У 76 здоровых студентов в течение 3 месяцев брали анализы крови и снимали кардиограммы. Параллельно анализировали состав воздуха на наличие загрязнителей. Оказалось, что макрочастицы сульфата, нитратов и озон приводили к активации системы свертывания крови, изменениям в автономной нервной системе сердца и существенно увеличивали риски развития сердечно-сосудистой болезни у молодых здоровых людей. Доктор Бэрри Дикинсон и доктор Стефен Хавас, Американская медицинская ассоциация, Чикаго, Иллинойс, напоминают, что по данным обсервационных исследований и рандомизированных клинических испытаний, уменьшение потребления соли приводит к снижению артериального давления. Так, уменьшение суточного потребления соли всего на 1,3 грамма предупреждает повышение систолического давления на 5 мм у людей 25-55 лет. Более того, в популяциях с потреблением соли менее 1,4 грамма в сутки практически отсутствуют возрастные увеличения частоты гипертонии или повышения артериального давления. Следовательно, имеется безопасный порог потребления соли, при превышении которого начинают проявляться отрицательные сердечно-сосудистые эффекты. Однако во всем мире большинство людей потребляет 2,3-4,6 граммов соли в сутки. Ежедневно в России заражаются вирусом СПИДа 110 человек, причем 40% из них – обычные люди, не имеющие отношения к наркотикам или нетрадиционной сексуальной ориентации. Эти цифры на пресс-конференции, посвященной подготовке всероссийского автопробега «СПИД-СТОП», огласил Дмитрий Галяев, директор проекта фонда «Российское здравоохранение». На сегодняшний день в России официально зарегистрировано 362 тысячи ВИЧ-положительных людей, и ожидается, что до конца года их число возрастет до 400 тысяч. По мнению Галяева, на самом деле в России около 1 000 000 ВИЧ-инфицированных, так как официальная статистика отстает от реальности. Эксперт напомнил, что если число зараженных превысит 10% от популяции, 1 400 000 человек для России, может возникнуть генерализированная эпидемия, угрожающая безопасности страны.
Да, вот это последняя новость, надо сказать, пострашнее темы дефолта, по крайней мере, на мой взгляд. В Москве без четверти 8, поэтому сейчас пора по традиции напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода», новости.
В Багдаде вчера вооруженные неизвестные похитили 15 пассажиров автобуса. Министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер прибыл с визитом в Багдад. Парламент Турции соберется сегодня, чтобы избрать нового президента страны. Под Петербургом обнаружены 2 склада с боеприпасами. В Казахстане оппозиция намерена опротестовать итоги состоявшихся в субботу досрочных выборов в Нижнюю палату парламента. В Кабуле в результате спецоперации полиции освобождена германская заложница. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И вот, как и было обещано полчаса назад, вновь присоединилась ко мне в студии Валерия Шабаева, которая продолжает знакомить нас с тем, что пишет пресса сегодня. Ну так что, Валерия, мы продолжаем развивать эту тему
авиатоплива? Да, совершенно верно. Давайте эту тему добьем, как говорят в телеэфире. Так вот, завтра в Жуковском откроется 8-й международный авиационно-космический салон «Макс-2007», пишет об этом независимая газета. Генеральный спонсор – Рособоронэкспорт. На следующем авиасалоне его роль возрастет. О «Максе» сегодня и завтра рассказывает гендиректор Рособоронэкспорта Сергей Чемезов. Ну, а вот о будущем и настоящем самого Рособоронэкспорта нам рассказывает газета «Коммерсант». Предприятие выходит сразу на два новых рынка. Вот тут-то вот мы как раз и поговорим о топливе. Рынки эти – это нефтепродукты и авиатранспорт. Госпосредник по экспорту вооружений создает компанию, которая по официальной версии займется модернизацией топливозаправочных комплексов в российских аэропортах. Однако участники рынка не сомневаются, что в конечном итоге Рособоронэкспорт займется и заправкой самолетов. Этот рынок оценивается в сумму порядка 3,5 или даже 6,5 миллиардов долларов в год. Ну а центральная публикация в газете «Коммерсант», это первая полоса, сегодня посвящена итогам выборов в Казахстане. Называется она «Доказательства от однопартийного». В Казахстане вчера объявили предварительные итоги досрочных парламентских выборов, состоявшихся в минувшую субботу. Единственной партией, которая прошла в парламент, стала партия власти «Нур-Аттан», победившая с рекордным показателем 88,5%. По мнению наблюдавшего за выборами корреспондента издания Владимира Соловьева, президент Нурсултан Назарбаев использовал эти выборы, чтобы убедить своего коллегу Владимира Путина, что с политической системой страны можно сделать все, что угодно, и Запад это стерпит. Продолжает тему газета «Время новостей», пишет издание о том, что Казахстану потребовалось 16 лет, чтобы, сделав новый виток исторической спирали, вернуться к советским завоеваниям. Новый парламент страны, как и в советские времена, будет однопартийным, пожалуй, даже еще более однопартийным, чем Верховный Совет Казахстанской Советской Социалистической Республики, пишет «Время новостей». Тогда там все-таки заседали депутаты от блока коммунистов и беспартийных. Теперь последних в казахстанском мажилисе не будет. Одни только члены партии «Нур-Атан». Переводится это как «сияние отчизны», уточняет «Время новостей». Центральная публикация на первой полосе издания «Светская хроника богов», таков заголовок. С 1 сентября в 10 и 11 классах некоторых московских школ появится предмет под названием «Основы мировых религий». Руководство столичного департамента образования подчеркивает, что, во-первых, изучение этой дисциплины будет факультативным, во-вторых, оно имеет мало общего с предметом «Основы православной культуры», вокруг которого сломано столько копий. Продолжение школьной темы. «Комсомольская правда» на первой полосе анонсирует расследование, сколько стоит в Москве подготовить ребенка к школе. Достаточно страшная цифра получается, но еще страшнее другое. На юге Сахалина появились белые акулы, пишет об этом «Новые известия». Если раньше сообщения о наблюдении акул-людоедов в этих краях научной общественностью воспринимались скептически, недавно одну из акул удалось поймать, и иллюстрируется публикация фотографий соответствующей. Отныне рыбакам и отдыхающим рекомендовано внимательно наблюдать за морем и бежать из воды при появлении на поверхности больших треугольных плавников.
Вот это да. Надо принять эту информацию к сведению. Ну что же, Валерия, спасибо. А еще через полчаса мы вновь ждем Валерию Шабаеву, которая продолжит знакомить нас с интересными публикациями в российских газетах. Не только обороноспособность России растет, что мы знаем теперь благодаря Валерии Шабаевой, растет и объем промышленного производства в стране. Об этом мы узнаем и обо многом, кстати, другом, благодаря Сергею Сининскому.
Объем промышленного производства в России за первые 7 месяцев года увеличился на 7,7% по сравнению с показателем за тот же период 2006 года. При этом в июле прирост составил в пересчете на год 7,8%, что ниже экспертных прогнозов. В июне этого года темпы роста промышленного производства в России составили в пересчете на год 10,9%. Объем прямых иностранных инвестиций, поступивших в Россию в первом полугодии, составил 15,8 миллиарда долларов. Это в 2,5 раза больше, чем за первые 6 месяцев прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. Состоялись 2 последних из 20 ранее намеченных аукционов по продаже имущества нефтяной компании «ЮКОС», признанной банкротом в августе 2006 года. На первом аукционе продавалась компания «ЮКОС Финанс», собственник зарубежных активов нефтяной компании. Победителем стала компания «Промнефтьстрой», ранее входившая в структуру государственной «Роснефти», но проданная недавно российскому подразделению, зарегистрированной в США, компании «Монте-Вале», которая уже приобрела на одном из недавних аукционов часть региональных активов ЮКОС. Победителем второго аукциона по продаже дебиторской задолженности ЮКОСа, то есть долгов ей других компаний, стала Роснефть, заплатив на 0,5% больше стартовой цены. Строительство к Олимпиаде 2014 года в Сочи олимпийских объектов, а также всей необходимой инфраструктуры будет вести специальная олимпийская государственная корпорация, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. По его словам, такую госкорпорацию планируется создать до конца 2007 года, для чего будет принят специальный федеральный закон. В России используется в 5 раз меньше пластиковых платежных карт, чем в среднем по миру. На каждого жителя приходится лишь 0,6 такой карты, тогда как среднемировой показатель – более 3 карт на человека. Такие данные представила заместитель председателя Центрального банка России Татьяна Чугунова. В Европейском Союзе темпы экономического роста оказались во втором квартале года значительно ниже прогнозируемых. В 13 странах еврозоны, по предварительным данным, они составили в пересчете на год 2,5%, в первом квартале – 3,1%. При этом темпы инфляции в еврозоне в июле составили 1,8%, что делает менее вероятным дальнейшее повышение Европейским центральным банком базовых процентных ставок. В июне рост цен составил 1,9%. Пороговым уровнем инфляции, превышение которого может повлечь за собой повышение ставок, Европейский центральный банк считает текущий рост цен на 2%.
К экономической панораме Сергея Сининского добавлю, что курс валют сегодня таков: за доллар 25 рублей 78 копеек, за евро 34 рубля 55 копеек, ну а на международных валютных рынках евро стоит $1.35. От экономики перейдем к культуре. В Берлине на доме номер 68 по Нюрнбергерштрассе недавно появилась мемориальная доска. На ней портрет молодого человека и надпись: с 1930 по 1933 годы по этому адресу жил певец и кантор Йозеф Шмидт. Годы жизни 1904-1942. Уникальную и трагическую историю этого человека рассказывает корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
Тенор Йозеф Шмидт был немецкой и мировой звездой периода расцвета радио. Тогда, в 30-е годы прошлого века, в радиостудиях исполнялись целые оперы. В этих постановках с лучшими артистами своего времени участвовал и Шмидт, прозванный «Карузо радиоволн». Настоящая оперная сцена казалась недосягаемой мечтой певца из-за его маленького роста 158 сантиметров. Но голосу рост не помеха, а на радио только голос и важен. Йозеф Шмидт родился в Румынии, в еврейском местечке в бедной хасидской семье. В начале Первой мировой войны семья переселилась в Черновцы. Петь Йозеф начал ребенком в черновицкой синагоге и быстро овладел сложной вокальной техникой канторального пения с колоратурами и трелями, рассказывает инициатор открытия мемориальной доски в Берлине Вольф Хегердинг.
В Черновцах нашлись поклонники таланта юного Йозефа Шмидта, которые отправили юношу учиться в Берлин, где жил его дядя, брат матери Лео Энгель, ставший впоследствии его менеджером. Радио тогда развивалось стремительно и нуждалось в талантах. Шмидт дебютировал на берлинском радио 18 апреля 1929 года в труднейшей теноровой партии «Васко де Гама» в опере «Африканка» Джакомо Мейербера. 3 года в Берлине перед приходом к власти нацистов, за которые певец спел на радио в 37 постановках, были самыми счастливыми в жизни Шмидта. При гитлеровцах Шмидт спел еще 2 оперные партии, а затем последовал запрет на его работу на радио.
Удивительно, однако, то, что его пластинки можно было свободно купить в Германии вплоть до 1938 года. Интересный эпизод описывает в своем интервью BBC ныне 90-летний Рохус Миш, который был ординарцем, телефонистом и охранником Гитлера.
В ставке фюрера под Винницей я как-то услышал из кабинета Гитлера музыку. Я посмотрел в окно и увидел, что Гитлер сидит на краю стола и слушает патефон, который завел его денщик. Я заглянул в окно и спросил: «Мой фюрер, это что за музыка?» Он ответил: «Это Йозеф Шмидт». «Но ведь он еврей!» — воскликнул я. А Гитлер сказал: «Какая разница? Прекрасная музыка — это главное».
В 1935 году Шмидт впервые гастролировал в США, где получал астрономические гонорары. Однако мысли о переселении в Америку были ему чужды. Он не хотел жить вдали от матери, остававшейся в Румынии. В Брюсселе 20 января 1939 года сбылась мечта Йозефа Шмидта. Он спел в оперном спектакле на сцене партию Рудольфа в «Богеме Пуччини». Критика была благосклонна, и с этой ролью Шмидт совершил турне по голландским и бельгийским городам, которое прервалось из-за начала Второй мировой войны и оккупации этих стран нацистами. Шмидт с трудом переехал в Ниццу. В отчаянии он все-таки согласился покинуть Европу. Американский менеджер добыл для него визу на Кубу, которой певец, однако, не успел воспользоваться. Говорит Вольф Хегердинг.
После атаки японцев на Пёрл-Харбор США и Куба вступили в войну, и за день до запланированного отъезда Шмидта пароходное сообщение между континентами было окончательно прервано. В марте 1942-го португальский консул в Ницце добыл ему транзитную визу на Кубу, но вишистские власти уже не только отказались разрешить его выезд, но и аннулировали его вид на жительство в неоккупированной еще немцами части Франции. Шмидту оставалось только бежать в Швейцарию.
С третьей попытки Шмидт нелегально попал в Швейцарию. 9 октября 1942 года он пришел в полицию Цюриха. Там ему отказали в разрешении на работу и отправили в лагерь для перемещенных лиц Гиренбад в окрестностях города. Условия в лагере были очень тяжелыми, ночами заключенные дрожали от холода. Шмидт заболел, врачи диагностировали у него обычную простуду, Шмидт жаловался на боли в груди, но его посчитали симулянтом. Все же его поместили в больницу, откуда вскоре выписали с пометкой «может содержаться в лагере». 16 ноября Шмидт отправился на прогулку из лагеря до близлежащего ресторана «Вальдек», хозяйка которого относилась к нему с большой симпатией. Там артисту стало плохо, был вызван лагерный врач, и у него на глазах Йозеф Шмидт умер от сердечной недостаточности. Пришедшие днем позже в лагерь, персональное разрешение на работу для Йозефа Шмидта помочь ему уже не могло.
Это история от Юрия Векслера завершает этот час нашего утреннего эфира программы «Время свободы». Но впереди у нас час следующий, там тоже много всяких разнообразных тем. И напомню, что задаем мы вам сегодня вопрос: боитесь ли вы повторения дефолта 98 года?
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Основной вопрос конференции – выдвижение единого оппозиционного кандидата в президенты
России. Россия выступает за укрепление многополярной международной системы.
Как заявил генерал Солодовников, подготовка к Сочинской зимней олимпиаде началась с воровства.
Из-за приезда глав государств весь центр Челябинска уже несколько дней оцеплен милицией.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Говорит Радио Свобода.